В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает рамка корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», у микрофона Олег Усов. Сегодня 19 января, сейчас в Сухумице, канале Тбилиси, 21 час. Слушайте в нашей программе. Грузия – частично свободная страна, но ее власти испытывают искушение авторитаризма. Ежегодный доклад «Freedom House».
Президента Михаила Саакашвили продолжают критиковать за его очевидные попытки маргинализировать потенциальных оппозиционеров.
Алла Джоева не дождалась порядочности от политических оппонентов.
Мы оказались обмануты самым, что не есть, неизменным образом.
Абхазские патриоты объединяются в союз.
Мы не должны передоверять свои внешние функции никакому другому государству, даже очень дружественному.
Путешествие нашего корреспондента в грузинское высокогорное село.
Гыргети находится на границе Северной Осетии. Во время августовской войны над головами жителей проносились военные самолеты.
Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в Бангладеш предотвращена попытка военного переворота. Премьер-министр Пакистана выступил в Верховном суде страны на слушаниях, которые могут привести к его отставке. В Сирии выведены танки и бронированная техника из города Забад-Дания вблизи Дамаска. Бангладеш предотвращена попытка военного переворота. Как заявил представитель вооруженных сил генерал Масук Разак, группа офицеров планировала отстранить от власти гражданское правительство. Генерал назвал заговорщиков религиозными фанатиками. Арестовано несколько человек, в том числе двое офицеров в отставке, предполагаемые организаторы заговора. По словам генерала, план провалился благодаря другим военнослужащим, которые остались верны правительству и раскрыли заговор. В прошлом году правительству премьер-министра шейх Хасина удалось добиться внесения изменений в Конституцию, в соответствии с которыми государство стало более светским. Это вызвало недовольство исламистски ориентированных политиков. Бангладеш за 40 лет независимости был совершен целый ряд военных переворотов. Нынешнее правительство, однако, пришло к власти в результате свободных выборов. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани, выступая сегодня в Верховном суде страны на слушаниях, которые могут привести к его отставке. Он отвечал на вопрос о том, почему не выполнил более ранее постановление суда о возобновлении дела о коррупции против президента страны Асифа Али Зардари. Речь идет о деле, которое расследовалось в Швейцарии и было закрыто в 2008 году по просьбе властей Пакистана. Верховный суд постановил обратиться к швейцарским властям с просьбой возобновить расследование дела. Однако Гилани отказался сделать это, сославшись на то, что президент не может подвергаться преследованиям, поскольку пользуется иммунитетом. Если Гилани будет признан виновным в неисполнении решения суда, он будет вынужден уйти в отставку. Очередное заседание суда пройдет 1 февраля уже без участия премьера. Конфликт между судебными властями и Гилани развивается на фоне противостояния премьера и армейской верхушки. Правительство подозревает военных в стремлении организовать переворот. Верховный суд считается политическим союзником военных. Оргкомитет акции «За честные выборы» в Москве решил подать в пятницу уведомление в мэрию на митинг и шествие 4 февраля с первоначально запланированным маршрутом, сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Число участников акции также оставлено прежним – 50 тысяч. Сопредседатель партии «Народная свобода» Владимир Рыжков сказал:
намерение оргкомитета провести это шествие по историческому маршруту от Калужской площади через Крымский мост по Садовому кольцу с поворотом на Новый Арбат, потом налево на Воздвиженку, на Манежную площадь, с завершением там митинга. У нас прошла встреча с вице-мэром города Москвы, где он сказал, что этот маршрут вызывает очень серьезные возражения городских властей с точки зрения обеспечения безопасности москвичей, участников этого шествия.
Сказал один из организаторов Владимир Рыжков. Мэрия на переговорах с оппозицией предлагала либо изменить маршрут, либо перенести акцию на воскресенье 5 февраля. Оргкомитет же хочет приурочить акцию к 22-й годовщине многотысячного митинга с требованием отмены 6-й статьи Конституции о руководящей роли КПСС, который прошел 4 февраля 1990 года. Заявку на проведение шествия и митинга 4 февраля уже подали представители оппозиции в Петербурге.
«Эхо Кавказа». Новости.
нескольких городах России и мира сегодня проходят акции памяти убитых в Москве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, передает Елена Поляковская.
Организаторы акции 19 января говорят, что их цель не только вспомнить Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову, убитых 3 года назад в центре Москвы, но и высказать свою позицию против неонацизма. Москва, Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Харьков, Севастополь, Берлин и Париж. Такова далеко не полная география митингов, шествий и пикетов, которые пройдут 19 января в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой. В 2011 году суд признал виновными в убийстве адвоката журналистки Никиту Тихонова и Евгению Хасис, приговорив их, соответственно, к пожизненному сроку и к 18 годам лишения свободы. Как установило следствие, убийство Станислава Маркелова связано с его профессиональной деятельностью. Адвокат вел громкие дела, в том числе связанные с защитой интересов антифашистов. Анастасия Бабурова стала случайной жертвой преступления. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Сирии минувшей ночью выведены танки и бронированная техника из города Забадани вблизи Дамаска. Как сообщает Associated Press со ссылкой на активистов, город, где в течение последних 6 дней шли бои между правительственными войсками и бывшими военными, перешедшими на сторону противников режима, оказался под контролем оппозиции. В четверг силами безопасности в нескольких городах страны были убиты не менее 9 человек, в том числе 4 оппозиционных активистов, которые подверглись нападению в районе Джабал-аль-Звия на севере страны. В четверг истекает срок мандата миссии наблюдателей Лиги арабских государств, которые с конца декабря находятся в Сирии. В Каире в субботу представители Лиги обсудят деятельность наблюдателей и примут решение о продолжении миссии или ее прекращении.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Слушайте ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Лидер юго-осетинской оппозиции Алла Джоева заявила об отзыве своей подписи под соглашением, согласно которому она отказалась от претензий на власть ради урегулирования противостояния оппозиции с администрацией Эдуарда Кокойты. Джоева потребовала от исполняющего обязанности президента де-факто Республики Южная Осетия Вадима Бровцева приступить к передаче власти в срок до 23 января. Сегодня с Хинвари с ней побеседовала наш корреспондент Ганна Яновская. Мы предлагаем фрагмент этой беседы полностью. Вы ее сможете послушать на нашем сайте по адресу www.ekokavkaza.com.
Алла Алексеевна, когда я говорила с Сергеем Засиевым, он как-то вскользь сказал о том, что многие из оппозиционеров, которые стали рядом с вами в те дни ноябрьские, сейчас, может, у них играют какие-то собственные амбиции, он выразился так. И он немного намекнул о расколе в оппозиции. Такое
нет,
есть?
Почему намекать? Несомненно, классические схемы «разделяй и властвуй», они продолжают работать. Кому-то успели внушить, что видят будущим президентом его. Кому-то успели пообещать еще какие-то другие преференции. Люди не понимают, что это работают классические схемы. Есть раскол, но я думаю, что он носит временный характер. Общество так устроено, что когда оно видит за тобой силу, оно снова примыкает. Ведь многие из них примкнули уже к нам после первого тура.
Как раз-таки вот. Сергей говорил вот. О консолидированном кандидате от оппозиции. Он сказал, что все-таки должен быть единый кандидат от оппозиции, чтобы люди консолидировались вокруг него. Будете ли вы баллотироваться или кто-то есть?
Я тоже считаю, что только консолидация общества поможет показать позитивные перемены в жизни. Что касается моего выдвижения, то мы пока сегодня вопрос так не ставим. Мы обратились к российскому руководству, мы обратились сейчас к Сергею Иванову. Вот здесь на столе вы видите, каждый час приносит все новые и новые листы подписи в поддержку конституционного права. И вот это пока единственная линия, которой мы будем следовать.
Алла Алексеевна, вот планируется митинг в субботу.
В субботу, да.
Выйдут ли люди? Много ли людей будет? Как вы думаете, какие настроения в обществе?
Я не могу сказать, выйдут ли люди в массовом порядке. Вот насколько в них не умерла надежда. Я знаю, что я оттолкнула определенную часть своих сторонников, которые требовали от меня решительных действий. Много молодых людей мне сказали: «Алла Алексеевна, а почему вы за нас решаете? Мы не можем больше жить так, как мы жили жили до сих пор. Мы не можем примириться с тем, что на улице люди в масках просто могут тебя схватить, могут тебя повалить, могут тебя избить, могут тебя посадить. Вот сейчас тихо, спокойно мы в субботу в 12 часов соберемся и в очередной раз скажем: мы за Конституцию и за работающие законы. А как они начнут работать, если мы за них не будем бороться? Вместе с тем я обращаюсь в очередной раз ко всем представителям силовых структур. Я обращаюсь к интеллигенции Южной Осетии. Не давайте возможности делить себя на своих и чужих.
Алла Алексеевна, если вы будете выдвигаться 25 марта, то окажетесь непоследовательны.
Пока что у меня мыслей о выдвижении даже нету, потому что в том соглашении, которое мы подписали, хитренькая фраза была, на которую мы не обратили внимания, потому что мы заставили снять пункт признания нами судебного решения. И его убрали. Но в один из пунктов хитро записали: Алла Джиоева и ее сторонники смогут принять участие в выборах 25 марта в соответствии с действующим законодательством. А я сейчас каждому из выдвинувшихся кандидатов буду задавать один и тот же вопрос. Стоически один и тот же. Признаете ли вы как правовое решение Верховного суда и вытекающее постановление парламента? Если они скажут «да», то они имеют шанс потерять электорат Южной Осетии, потому что все знают. Если они скажут «нет», то почему они принимают участие в фарсе? Я же для себя пока определилась. Пока. Все в этом мире изменчиво, включая политику.
Это был фрагмент беседы нашего корреспондента Ганы Яновской с лидером юго-осетинской оппозиции Аллой Джиоевой полностью. Вы сможете послушать и прочитать беседу на нашем сайте по адресу www.ekokavkaza.com. Продолжаем тему. В субботу, 21 января, сторонники лидера оппозиции Южной Осетии Аллы Джиоевой намерены провести митинг протеста у здания Дома правительства в Цхинвале. Только что об этом рассказала сама Алла Джиоева. Единственное требование участников акции – это соблюдение Конституции самопровозглашенной республики. То есть она ведет речь о том, что является законноизбранным президентом и должна вступить в свои полномочия. Тему продолжит мой коллега Мурат Гукимухов.
По неофициальным источникам, Вадим Бровцев, которому Алла Джиоева дала срок на размышление до 23 января, сегодня пересек Транскам, несмотря на критический уровень лавиноопасности, и вылетел в Москву для консультаций. Официально подтвердить или опровергнуть эту информацию не удалось. Его пресс-секретарь Андрей Хриенко вначале попросил перезвонить через 2 часа, а потом не поднял трубку. Обычная уловка провинциальных чиновников. Митинг, по всей видимости, связан не только с требованием к Бровцеву передать властные полномочия Алле Джиоевой. 21 января это ориентировочная дата приезда Московской комиссии, которая на этот раз будет представлена сотрудниками Совета Безопасности России. Говорят, что, возможно, приедет сам Вадим Соболев, заместитель секретаря российского Совбеза. По мнению политолога Алексея Ващенко, включение в этот процесс тяжелой артиллерии Кремля говорит о том, что все предыдущие кураторы Южной Осетии со своим заданием не справились.
Здесь очень большой провал господина Винокурова, представляющего Кремль, и других аналитических структур, внешней разведки, ФСБ и других, которые, в общем-то, допустили проколы. В этом-то и заключаются все проблемы, что туда ездят люди, которые абсолютно некомпетентны в кавказских проблемах. И сейчас Кремль просто не знает, как найти достойный выход из сложившейся ситуации. Какие возможности есть? Здесь вот возникает вопрос, сможет ли Кремль адекватно действовать. В чем хотелось бы надеяться, но в чем уверенности, к сожалению, мало. Я считаю, что сейчас просто необходим конструктивный диалог. Надо сделать все, чтобы потихонечку разобраться в ситуацию и ни в коем случае не допустить конфронтации. Потому что сейчас один неверный шаг, и учитывая поляризацию, которая там существует на сегодняшний день, все это может закончиться очень-очень плохо.
Для Аллы Джиоевой этот митинг и отзыв подписи под соглашением об урегулировании кризиса – способ оживить ситуацию, сдвинуть ее с мертвой точки. Соглашение, ради которого она отказалась от победы на выборах, не выполняется. Все ключевые фигуры команды экс-президента Кокойты не ушли в отставку. Да и в том, что ее не допустят к повторным выборам, уже мало кто сомневается. С другой стороны, предприятие рискованное с точки зрения репутации политика. Кто-то из участников ее коалиции посчитал основную задачу – отставку какой-то выполненной, и теперь не прочь самостоятельно попробовать свои силы в предстоящей избирательной кампании. Какая-то часть разочаровалась в Джиоевой, которая, по мнению некоторых ее вчерашних сторонников, не должна была уступать российским переговорщикам. Не превратится ли демонстрация силы в демонстрацию слабости? Югостинский общественник Тимур Схавребов говорит, что слухи о политической смерти Аллы Джоевой сильно преувеличены. Все главные активы Аллы Алексеевны все еще с ней. Это Дзамбулат Тидеев и полевые командиры во главе с Баранкевичем, говорит Тимур Схавребов.
Тотальная поддержка какой-то московскими коррупционерами выборы отменила. Сейчас они опять боятся Москвы. Вот некая растерянность здесь. Но раскола нет. Я бы расколом это не назвал. Оппозиция, я думаю, нормально держится. И Алла намного сильнее, чем выборов. Она выросла как политик. Ее заявления стали более взвешенными. Вот многие сейчас ее упрекают, что надо было идти до конца. Я считаю, что нет, она правильно сделала, потому что могла пролиться кровь. Она это тоже предотвратила, это очень важно. Я думаю, будь на ее месте мужчина, кончилось бы гораздо хуже.
Многие аналитики в Москве говорят, что Алла Алексеевна машет кулаками после драки. Мол, поздно, поезд ушел. А куда ушел? Если он ушел с точки зрения невозможности вернуть день, когда было подписано соглашение, наверное, да. Но если речь идет о борьбе за власть или реализации протестных настроений югоостинского общества, то поезд, как и сама Южная Осетия, никуда не ушли. Мурат Бакимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А мы продолжаем юго-осетинскую тему. Инициативу Аллы Джоевой о расторжении соглашения с экс-президентом Эдуардом Какойто комментируют представители юго-осетинской оппозиции, находящиеся во Владикавказе и в Москве. В целом они одобряют действия Джоевой. С представителями юго-осетинской оппозиции беседовала наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
Кандидат политических наук, старший научный сотрудник Северо-Остинского института социальных и гуманитарных исследований Инал Санакоев полагает, что оппозиция официальному Цхинвалу, которая сформировалась в ходе прошлогодних выборов, не намерена сдавать позиции.
В общем, все эти обращения, они говорят о том, что позиция, которая оформилась на прошедших осенью выборах в Южной Осетии, она не ушла в политическое небытие. Она возвращается на политическую арену, и, скорее всего, она станет одним из, если не формальных, то неформальных игроков будущих президентских выборов точно. Теперь вопрос о том, насколько ей далеко удастся продвинуться, какова будет реакция общественности, реакция политических структур, реакция Москвы на эту, значит, возросшую активность оппозиции. Вот этот вопрос зависит от того, насколько активно и грамотно она будет раскручивать свой политический потенциал. И да, еще, кстати, о том, этот политический потенциал у нее сохраняется или нет, это тоже еще под вопросом. То есть, в какой степени Джоева и другим лидерам оппозиции удастся мобилизовать всех тех своих сторонников, которые, значит, ее поддерживали осенью прошлого года.
Инал Санакоев обратил внимание на то, что Алла Джоева вновь добивается встречи с Владимиром Путиным. Но во время поездки в Москву в конце декабря ей не удалось попасть на беседу с высшим руководством России.
Сторона, которая эту просьбу направляет, для нее это очень актуально. Вот вопрос о том, насколько это актуально для российской стороны, покажут события. Да. Как Россия и в том числе конкретный адресат Сергей Иванов будет реагировать.
Бывший спикер парламента Южной Осетии, лидер Коммунистической партии Республики Станислав Кочев назвал заявления Аллы Джоевой радикальными. Он полагает, что они продиктованы безысходностью ее положения. Станислав Кочев согласен с тем, что ключевые пункты соглашения не выполнены. Но требовать сейчас передачи власти и пытаться решать конфликт с помощью ультиматума – это очень опасно для Южной Осетии. Станислав Кочев полагает, что сейчас говорить о том, что за Джоевой стоят 17 тысяч сторонников, это преувеличение. По мнению лидера югостинских коммунистов, Джоеву в ходе выборов и после них поддержал протестный электорат. И выдвигать ультиматум о передаче власти сейчас ей бы не следовало. Оппозиционный политик Роланд Келихсаев убежден, что последние заявления Аллы Джоевой продиктованы опасениями, что ее могут не допустить ключ к президентским выборам в марте. Отстранение Джоева от выборов негативно отразится на всем оппозиционном движении.
Речь идет о фашистских действиях, да, со стороны какой-то его окружения. Судя по всему, они будут выдвигать очень много своих ставленников. Я допускаю тот вариант, что было в прошлом году, когда было выдвинуто очень много кандидатов вот, от партии власть. Будут люди, которые будут кричать, что они оппозиция, что они... В результате вот этот протестный электорат будет расколот очень сильно.
Полагает Роланд Кильхсаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
«Эхо Кавказа».
В Тбилиси, Сухуми и в Цхинвале 21:19. Продолжаем выпуск. Сегодня международная организация Freedom House опубликовала ежегодный рейтинг уровня свободы в странах мира. Грузия и Украина разделили первое место среди постсоветских стран, если не считать прибалтийские государства, входящие в Европейский Союз. Международная организация также оценила уровень свободы в двух самопроглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии. Последняя оказалась в группе «Худшие из худших». На темы работала моя коллега Олеся Вартанян.
Судя по рейтингам Freedom House, для государств бывшего Советского Союза характерна образцовая стагнация. Который год оценки этих стран остаются неизменными. Большинство из них упорно не желают покидать группу несвободных государств мира. В этом году главным событием для постсоветских стран стало ухудшение рейтинга свободы Украины. Судебный процесс над Юлией Тимошенко стал причиной отката этой страны на пункт вниз. В итоге лидерство на постсоветском пространстве, если не считать страны Балтии, Украина разделила с Грузией. Как и в прошлые годы, Грузия продолжает оставаться в числе частично свободных стран. Несмотря на это, впервые в докладе Freedom House она попала в группу государств, где руководство испытывает искушение авторитаризма.
Президента Михаила Саакашвили продолжают критиковать за его очевидные попытки маргинализировать потенциальных оппозиционеров.
Говорится в докладе. Председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гианодия считает, что подобную критику грузинские власти заслужили за попытки дискредитировать Бедину и Иванишвили.
Самая, наверное, главная слабость демократии в Грузии – это именно отсутствие баланса или недостаточный баланс, скорее, между правительственными силами и оппозицией. И что касается того, что дало основание для такой критики, то я предполагаю, что это, скорее всего, вот обвинение в адрес Иванишвили по поводу того, что вот он как бы ставленник России.
Сказал Нодия. Он отметил, что грузинские власти относятся с повышенным вниманием к оценкам международных организаций уровня демократии в стране. Для маленького государства это серьезный аргумент, чтобы претендовать на поддержку Запада. По сравнению с прошлыми годами, рейтинг Грузии не вырос, но и не уменьшился. По семибалльной шкале, где один – это лучший показатель, Грузия сохраняет оценку 4 в части свободы политических процессов и 3 за уровень гражданской свободы. По мнению Гиенодия, такое положение дел не внушает особых тревог. Говорить о стагнации демократического развития в Грузии нет оснований.
Обычно в годы между выборами гораздо меньше шансов изменения оценок или в лучшую, или в худшую сторону, потому что в эти годы сравнительно мало происходит чего-то такого важного. Ну, я думаю, более важный будет 2012-2013 год, когда будут выборы, и, соответственно, будет больше шансов на то, что рейтинги станут лучше или хуже.
Считает Гиенодия. Отдельный анализ Freedom House готовит по спорным территориям, государственность которых не получила мирового признания. Среди них Абхазия и Южная Осетия. По сравнению с прошлыми годами, оценки не изменились. Абхазия продолжает оставаться в категории частично свободная с оценками 5, как за политическую, так и за гражданскую свободы. Южная Осетия названа несвободной. У нее самые низкие показатели. 7 за политическую свободу и 6 за уровень гражданской свободы. Более того, в докладе Freedom House Южная Осетия впервые попала в группу «худшие из худших» в мире. То есть уровень свободы там такой же, как, например, в Ливии, Белоруссии и на Кубе. Старший сотрудник Грузинского фонда международных и стратегических исследований Арчил Гигешизе считает, что в прошлом году у Южной Осетии был шанс поднять свой рейтинг за счет победы оппозиции на выборах президента де факта республики. Но эта победа была отменена местным судебным органом.
С одной стороны, доказали, что там вот как бы гражданское общество складывается,
или просыпается, если хотите. Это, конечно, хорошо, но с другой стороны, фактические результаты, они были не демократическими методами отменены. Все это в целом видимо было оценено как стагнация, там, или шаг даже назад.
Это было мнение Арчила Гигешидзе. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы продолжаем обсуждать эту тему в прямом эфире. У нас на линии прямой связи из Москвы наш постоянный автор, аналитик организации «Международная кризисная группа» Варвара Пахомика. Добрый вечер, Варвара.
Добрый вечер.
Я хотел бы сконцентрировать вот наше внимание на двух самопроглашенных республиках – Абхазия и Южная Осетия. Мы слышали, какие сейчас низкие оценки они получили в докладе Freedom House. А Южная Осетия признана худшей из худших в этой группе. Как вы считаете, что, о чем это говорит?
Мне кажется, что здесь прежде всего нужно обратить внимание на проблему того, что в Южной Осетии она оказывается фактически такой в серой зоне, что там очень сложно вообще понять, что там происходит. И это замечает большинство международных организаций, и это и составляет проблему. То есть, может быть, ситуация и не настолько плоха, но когда ты не можешь выяснить, не можешь получить доступ к региону, это ты заведомо предполагаешь, что, наверное, там все тяжело. И для Южной Осетии эта ситуация продолжает оставаться актуальной. Очень сложно туда попасть, сложно согласовать работу там, сложно въехать, это связано и с политическими моментами, да, то есть вопрос, откуда туда можно въехать и попасть. Сейчас, по сути, там постоянно находится только Международный комитет Красного Креста и международных организаций. Плюс Южная Осетия находится, по сути, в таком правовом вакууме, когда непонятно, какое законодательство там работает, насколько оно работает или нет. И, в общем-то, последние события, последовавшие после выборов де-факто президента Южной Осетии, они во многом подтвердили это, что вроде бы, как заявляют местные наблюдатели, что все прошло нормально, легально, и после этого, не подчиняясь никаким даже вроде как бы местным действующим законам, результаты отменяются, и оказывается, что кого-то арестовывают, кого-то арестовывают там в Южной Осетии, кого-то в Северной Осетии. И опять же, совершенно невозможно знать наверняка, арестовывают человека законно или нет, потому что никто не может получить доступ к этому региону для того, чтобы там дать какую-то независимую оценку. Мне кажется, это и остается основной проблемой региона.
Варя, понятно, что это плохо для международного сообщества, а как это для Цхинвали, на ваш взгляд? Хорошо или плохо такая закрытость?
Ну, мне кажется, закрытость – это всегда достаточно плохо для любого сообщества, для любого региона, потому что, по сути дела, они не могут не апеллировать никакой другой внешней силе, и, в общем-то, и сами еще. Если бы это было абсолютно замкнутое сообщество, это был бы один разговор. Но когда власти при этом могут опираться на, предположим, там ресурс, российский ресурс властный, административный, имеют власти Южной Осетии, а оппозиция или неправительственные организации или СМИ оказываются сами по себе, то, в общем-то, все не в равных условиях. И, безусловно, это очень плохо, потому что как раз-таки последние события в Южной Осетии показали, что люди попытались решить проблемы, выразить свое недовольство совершенно ненасильственным и там законным путем, да, прийти на выборы и после этого прийти на мирные митинги. И однако им не дали возможность отстоять свое право, свой выбор. И вот здесь вот эта замкнутость, она оказалась только в минус для людей, живущих там, и, собственно, для отстаивания ими своих прав. И мне кажется, что это действительно основная проблема, и это то, почему Южная Осетия регулярно получает такие низкие рейтинги в оценках международных организаций. Возможно, там все и не так плохо, но никто не может это выяснить.
Спасибо за участие в нашей программе. У нас на линии прямого эфира из Москвы по телефону была наш постоянный автор, аналитик организации «Международная кризисная группа» Варвара Пахоменко. А мы продолжаем программу. Я напоминаю, что все варианты всех наших материалов, звуковые и текстовые, вы можете прочитать и прослушать на нашем сайте по адресу www.ekokavkaza.com, в том числе и последнее вот наше интервью с Варварой Пахоменко. В Сухуми, Цхинвале и Тбилиси 21:30, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Оппозиционная партия «Свободная Грузия» осуждает решение грузинского правительства о выдаче проживающим в Абхазии лицам нейтральных паспортов и призывает власти принимать решение с учетом интересов абхазской стороны. Как стало известно, Александр выступает против раздачи так называемых нейтральных паспортов населению Абхазии. В данном случае очевидно, что мы имеем дело с еще одним решением правительства Грузии, принятым в одностороннем порядке, что вместо урегулирования конфликта обостряет ситуацию, говорится в заявлении политического секретаря партии Тенгиза Аманидзе, распространенном в четверг. По словам Аманидзе, любой связанный с интересами абхазского народа вопрос должен решаться путем переговоров. Призываем правительство Грузии в будущем принимать решения только на основе двусторонних соглашений, отмечено в заявлении. Жители самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня отмечают 20-ю годовщину референдума о независимости, состоявшегося 19 января 1992 года. Празднующих поздравил исполняющий обязанности президента Южной Осетии Вадим Бровцев. В его поздравлении говорится: «Избранный 20 лет назад путь свободы единственно верный, и по этому пути уверенно шагает наш народ к своему светлому будущему». Один из лидеров грузинской оппозиции Нино Бурджанадзе весьма позитивно оценила заявление российского олигарха Михаила Прохорова о необходимости активизации переговорного процесса между Москвой и Тбилиси. Как заявила Бурджанадзе, она считает позитивным любое высказывание относительно возможности улучшения российско-грузинских отношений. Бурджанадзе также не исключила возможности своей встречи с Михаилом Прохоровым. Северо-осетинские противолавинные службы предпринимают меры по принудительному спуску снежных лавин и расчистке Транскавказской автомагистрали от снежных завалов. Об этом сообщил глава МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Дорога по-прежнему закрыта. В настоящее время противолавинные службы разведывают очаги, где скопилось много снега, чтобы приступить к принудительному спуску лавин, сказал Бибилов. По его словам, на горных участках автомагистрали сохраняются сложные погодные условия, что затрудняет работу дорожников и сотрудников МЧС. Что касается юго-осетинского участка, то здесь, несмотря на осадки, ситуация находится под контролем. Дорога расчищается от снега и пригодна к эксплуатации. Скопления транспорта на нашей стороне нет, подчеркнул глава МЧС. Сегодня министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Ильмьяр Мамьеров проведут встречу в Москве, в ходе которой будет обсуждаться вопрос подготовки к очередной встрече президентов Азербайджана, России и Армении.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Сухуми, Цхинвале, Тбилиси, 21:33. Продолжаем наш выпуск. Сегодня в Сухуми состоялся форум патриотических сил Абхазии. По крайней мере, именно так называли свое собрание и участники. По его итогам была учреждена новая организация – Общегражданский союз «Родина», в которую вошли не только представители политических партий, но и гражданского общества самопровозглашенной республики, рассказывает Семен Пегов.
Основная тема, которая прослеживалась в выступлениях всех участников форума, это судьба Абхазии как суверенного государства. По мнению выступавших, суверенитет страны в настоящее время подрывается в результате действия или, наоборот, бездействия руководства страны. Председатель форума народного единства Абхазии Рауль Хаджимба так обозначил цель создания новой надпартийной организации.
Сегодняшняя встреча – это возможность объединить все здоровые силы и направить их усилия на укрепление абхазского государства, поднятие его престижа, сохранение нашего этноса и восстановление доверия между всеми слоями общества.
Рауль Хаджимба также отметил, что необходимость консолидации различных политических и общественных сил не связана напрямую с грядущими парламентскими выборами и не преследует целью реализацию сиюминутных политических интересов. Правда, подчеркнул, что от того, как пройдут выборы в Народное собрание, зависит действительно многое. По его словам, стране не нужен подконтрольный и безвольный парламент. Эту идею поддержал в недавнем прошлом начальник предвыборного штаба Сергея Шамба, оппонента Хаджимба на президентских выборах Гурам Допо. Он предложил перераспределить полномочия парламента и президента.
Основной принцип абхазской государственности – это народовластие. Причем конституционно это у нас как раз прописано. Не 35 представителей народа, как правило, обслуживающие исполнительную власть, а полноценный парламент, в составе которого все этнические и социальные группы регионы, политические партии и другие организованные слои общества способны реализовать интересы абхазского государства.
Возвращаясь к теме суверенитета, пожалуй, наиболее четко то, что вкладывают в это понятие многие участники форума, сформулировал председатель общественного движения Ахица Ахра Бжания.
Под суверенитетом мы понимаем не факт внешнего признания, а то, как мы сами управляем государством, насколько эффективно наполняем его общественную, политическую, экономическую жизнь современным динамичным содержанием.
Говорит Ахра Бжания. Тему суверенитета на форуме продолжила политолог Лейла Таня. Если большая часть выступавших обращала внимание в основном на внутренние проблемы, то политолог критиковала внешнеполитическую деятельность руководства республики.
Мы считаем, что вот та цена, которая была заплачена за наш суверенитет, позволяет нам ориентироваться на более высокую планку, а именно на полноценный суверенитет, который подразумевает широкое международное признание и полноценное осуществление своего внешнего суверенитета. Мы не должны передоверять свои внешние функции никакому другому государству, даже очень дружественному.
Считает политолог Лейла Таня. Для того, чтобы ответить на все эти внутриполитические и внешнеполитические вызовы, по мнению участников форума, необходима консолидация абхазского общества и выработка единой государственной позиции в отношении тех или иных острых проблем. Именно этим и призван заняться созданный по итогам собрания общегражданский союз Абсадгел. На данном этапе создана рабочая группа, которая разработает устав союза. В нее пока что вошли представители трех политических партий – Народной, Коммунистической и ФНЯ, а также различных общественных и правозащитных организаций. Семен Пегов, Эхо Кавказа, Сухум.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Глава Европейского бюро управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Даниэль Эндерс посетил в Батуми новые дома, построенные для вынужденных переселенцев. Однако другая часть беженцев, не получившая новых квартир, несмотря на неоднократные просьбы, встречи с комиссаром так и не удостоилась. Об этом в сюжете моих коллег Эдиты Бадасян и Наты Эмедиашвили.
Встреча, которую так ждали беженцы, считающие себя незаслуженно обделенными, так и не состоялась. Со вчерашнего утра, заняв позиции у поселка Тамариси, они тщетно пытались увидеться с руководителем Европейского бюро управления Верховного комиссариата ООН по делам беженцев Даниэлем Эндерсом, который вместе с министром по делам беженцев и расселению Кобой Субельяни осматривал новые корпуса. Однако пробраться в новый квартал недовольным беженцам, а вместе с ними и журналистам, не позволили полицейские. Среди тех, кто ожидал встречи, была и беженка из Абхазии Джина Гурчияни.
Мы так стоим и ждем. Нам уже до этого не раз говорили, чтобы мы не надеялись на дополнительную помощь и на новые квартиры. Тем, кому выдали компенсацию, больше ничего не полагается. Я думаю так, пока у власти это правительство, никакой помощи ждать не стоит.
История с беженцами, расселенными в 1993 году по разным гостиницам Аджарии, получила свое продолжение в 2006 году, когда здание этих гостиниц выкупил казахстанский инвестор. Тогда каждой выселяемой семье была предложена компенсация в 7 тысяч долларов. Многие согласились взять деньги. Среди них Тамара, которая жила в гостинице Медея.
Нам дали по 7 тысяч долларов и до сегодняшнего дня этим попрекают. Мы оттуда ушли не по своей воле и выселяли считали нас тогда бесчеловечным образом. Мы много раз писали заявления в Министерство по делам беженцев, но оттуда получали циничные ответы, будто бы нас никто не выселял, и мы ушли оттуда добровольно. Что за глупость? Кто бы нам в тот момент дал право там оставаться?
Нино, стоящая рядом, добавляет, что в то время на эти деньги они не смогли приобрести никакой жилплощади.
В тот момент цены на квартиры резко подскочили вверх. Мы так и не смогли ничего купить тогда на 7 тысяч долларов, поэтому считаем, что имеем право требовать у государства квартиры.
Беженцы хотят получить квартиры в новом поселении Тамариси, в одном из спальных районов Батуми. Там было построено 22 дома для 3000 беженцев, не согласившихся в свое время взять компенсацию. В списке везунчиков оказалась и Лейла со своей семьей. На вопрос, как им здесь живется, Лейла со слезами отвечает.
20 лет мы жили в ужасных условиях. Наконец нам дали эту новую квартиру. Но, если честно, мне всего этого не надо. Верните мне дом в Гаграх.
Дома бродят, как раз сюда.
А 30-летний Георгий говорит, что ему было все равно, где квартиру дадут, лишь бы была крыша над головой.
Я писал заявление на имя министра, что готов жить даже в Цхалтубу, но там не было места, и мне в Батуми дали квартиру. Я до этого работал барменом, официантом. Думаю, что и в Батуми у меня есть шанс найти подобную работу. Я и вправду очень рад.
Несмотря на старания получивших компенсацию беженцев отвоевать квартиры в Тамарисе, надежд на успех у них не слишком много. Представитель Министерства здравоохранения и социальной защиты Аджарии и член комиссии по выдаче жилья беженцам Резо Джинджарадзе еще раз подтвердил, что на этом этапе квартиры будут выданы только той категории беженцев, которые не получали денежную помощь в размере 7 тысяч долларов. Эдита Бадасян, Ната Имедаишвили для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня православные отметили праздник Крещения Господня. В самой проложенной республике Южная Осетия по традиции в водах реки Ляхва крестили людей. Празднование принимало участие и наш корреспондент Синвали Зарина Санакоева.
Поскольку храм Рождества Пресвятой Богородицы расположен недалеко от берега, крестный ход до Ляхвы занял совсем немного времени. В нем приняли участие более 1000 человек, большинство из них шли к реке набрать освященной воды. После освящения настоятель главного храма республики отец Яков приступил к обряду крещения. Чтобы окрестить всех желающих, ему пришлось провести в ледяной воде более 2 часов. Другие священники говорят, что это как раз одно из чудес, которое Бог являет в этот день. Провести столько времени в воде, оставаясь на ногах, это противоречит всем законам медицины. Большинство из тех, кто принял крещение сегодня, дети, но Маргарите уже 43 года. Она говорит, что давно об этом мечтала.
Есть 2 пути. Путь к спасению или путь к смерти. Я избрала этот путь, Божий путь. Вот давно я его избрала, я еще ребенком была с тех пор, что наконец-то за столько времени мне удалось, и я решила сегодня покреститься с Божьей помощью. И я очень рада. Вот это дает мне стимул к радости. То, что наконец-то мне удалось, я покрещусь. Долго собиралась, и были всегда какие-то препятствия, преграды. Я все перешагнула, и с Божьей помощью вот сегодня праздник.
Через какое-то время мы столкнулись уже на обратном пути. Эмоции переполняли женщину.
Ну как ощущения?
Ощущения самые наилучшие. Мне казалось, что я не смогу полезть в такую холодную воду, но все нормально, очень хорошо. В общем, моя мечта осуществилась. Я об этом очень долго и давно мечтала. Слава Богу, спасибо.
Некоторые идут креститься целыми семьями. Отец Урусмак говорит, что в этом году родители, которые не побоялись окунуть своих грудных детей в ледяную воду, стало заметно больше. Это говорит о том, что страх уходит, люди не боятся заболеть, а значит, укрепилась вера во Христа. Тем не менее, большинство обрядов крещения Паланской епархии совершаются летом.
Бывает много, потому что у нас диаспоры, большая часть наших жителей живут за пределами Южной Осетии. Они, большинство из них летом приезжают и ждут лета, отпусков, и приезжают и крестятся в родной Аланской епархии. Поэтому летом, несомненно, бывает.
За последнее время в храмах Аланской епархии проходят обряд крещения и люди других национальностей, рассказывает отец Урусмак. В основном это российские военнослужащие и просто гости республики. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
В Вчера на территорию самопровозглашенной республики Абхазия пришли холода, и в эти минуты жители Сухуми могут видеть весьма непривычную картину – падающий хлопьями снег. Дети, разумеется, радуются, играя в снежки, а вот взрослые смотрят на снег с беспокойством. Из Сухуми наш постоянный автор Виталий Шария.
В прошлом ноябре я рассказывал на «Эхо Кавказа» о том, как огорошил гендиректор госкомпании «Черноморэнерго» Резо Замтария абхазскую общественность сообщением, что республика стала потреблять в этом месяце на 40% больше электроэнергии, чем год назад. Мы не раз потом со знакомыми обсуждали причины такого роста. В основном относили их за счет того, что появилось немало новых продуктовых магазинов, где электроэнергию круглосуточно жрут холодильники, что в домах выросло число электроприборов, причем при дешевизне у нас электроэнергии многие совершенно не беспокоятся об экономии. Но лишь потом в голову пришло очевидное дополнение. Этот ноябрь выдался очень холодным, а электропечки в сегодняшней Абхазии являются почти единственным средством обогрева помещений и на работе, и дома. В декабре и первой половине января погода в Абхазии стояла теплая. Но вот на прошлой неделе в один вечер в нашем микрорайоне трижды отключалось электричество, и сотрудники СОЭС трижды приезжали, чтобы его восстановить. Все повторялось, словно дубли в кино. Из окон своей квартиры я наблюдал похожий на фейерверк россыпи искр, бегущие по проводам на соседней улочке, потом газ-свет. Но есть беды и похуже отключений электроэнергии. Электропроводка, не выдерживающая напряжения в сети, как считают пожарные и представители УЧС, стала главной причиной печального рекорда, установленного ныне в Абхазии. 74 возгорания за 17 дней Нового года, то есть 4-5 в среднем в день. Правда, к серьезным пожарам можно отнести лишь 15 из них, но это почти один пожар в день. Очень впечатляли кадры, показанные по абхазскому телевидению, как тушили пожар, вспыхнувший в деревянном доме по Сухумской улице Чернявского, 7. Через несколько дней на мой адрес электронной почты пришло письмо от одной из жительниц этого дома. Ей 82 года. Заслуженный учитель Абхазии Дуся Крициня Чеквитадзе рассказывает о том, как самоотверженно работали пожарные и сотрудники УЧС, как помогали все соседи, как отзывчиво отнеслись к горю потерявших кров руководители города и республики. «Спасибо, мои дорогие сыновья», — пишет она, — «я теперь уверена, что в скором времени мы будем праздновать новоселье в нашем восстановленном доме, и первыми почетными гостями будете вы, которые нас не оставили в беде». Вчера в Абхазии резко похолодало. В минуты, когда я передаю этот репортаж, за окнами хлопьями валит снег, и слышны радостные возгласы ребятишек. А взрослые с тревогой рассуждают о том, выдержит ли этот снег электропровода. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
А теперь переходим к международным событиям. Рубрику «Панорама» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». В Турции активно обсуждается пожизненный приговор, вынесенный 17 января одному из организаторов убийства в 2007 году журналиста армянского происхождения, главного редактора выходящей в Турции армянской газеты «Агас» Гранта Динка, рассказывает Елена Солнцева.
На первых полосах турецких газет портрет армянского журналиста Гранта Динка, который был убит в центре Стамбула у здания редакции газеты «Агос». Суд, наконец, поставил точку в этом трудном деле, пишет стамбульская газета «Милиет». Судьи отвергли все предположения о том, что убийство организовано террористической группой, и посчитали это делом рук националистически настроенных подростков. По пожизненному заключению по обвинению в организации убийства был приговорен Ясин Хаяль. Остальные 18 подсудимых получили разные сроки наказания или были отпущены на свободу, продолжает журналист Недим Шенер.
Действительно,
Один из участников процесса – Ирхан Тунджель, которого обвиняемые называли старшим братом. Его обвиняли в руководстве вооруженной террористической группировкой и планировании убийства. Однако суд посчитал его невиновным. Он получил 10 лет заключения за организацию взрыва в ресторане «Макдональдс» в городе Трабзон, откуда родом все фигуранты дела. В Трабзоне за последние годы совершены несколько громких преступлений. Несколько лет назад в центре города возле церкви был убит итальянский священник Андрео Санторе. Убийца, молодой человек 17 лет, заявил, что организовал это убийство в знак протеста против засилья христианских миссионеров в Турции.
Оппозиционная газета «Джумгуриет» пишет о том, что по версии следствия осужденный Ясин Хаяль стал организатором и вдохновителем преступления. Он поставил своей целью уничтожить армянского журналиста, публикации которого, по его мнению, оскорбляли турецкую нацию. Хаяль привлек к соучастию в своем замысле несколько националистически настроенных подростков, приобрел пистолет для несовершеннолетнего Агюна Самаста, который приехал в Стамбул из Трабзона, выследил журналиста у здания редакции и застрелил его выстрелом в упор. В минувшем году достигшего к тому времени совершеннолетия Самаста суд уже осудил на 21 год. Суд представил обоих несмышленными, горячими на руку молодыми людьми. Решение суда вызвало массовые акции протеста в Турции. В Стамбуле около 500 турецких журналистов вместе с членами семьи Динка прошли маршем от здания суда до здания редакции газеты «Агус». Митингующие заявили, что суд не до конца расследовал преступление. Обвинение предоставило более чем весомые доказательства причастности государственных структур к убийству Динка. Однако все они были отвергнуты судьями. Адвокаты семьи Гранта Динка уже заявили о своем решении обжаловать приговор. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Рубрика «Панорама». Необычный интернет-протест против законопроекта о преследовании пиратства во всемирной паутине, частью которого было суточное отключение англоязычного сайта Википедия, заставил нескольких американских законодателей отказаться от поддержки этого документа. Другие законодатели признали, что целый день им пришлось отвечать на звонки своих избирателей. Но борьба вокруг этого закона не закончена, рассказывает Владимир Морозов.
Википедия и ее сторонники считают, что если законы будут приняты, то это означает введение сетевой цензуры, которая действует в таких странах, как Китай, Иран и Малайзия. Забастовка – еще одно столкновение в битве гигантов – Кремниевой долины и Голливуда. Последний пытается не допустить бесплатного использования фильмов, музыки и другой своей продукции. Но, по мнению интернетных компаний, зашел в своем желании слишком далеко. Вот что говорит редактор PCMag.com Ланс Уланов. Текст законопроектов предусматривает драконовские меры. С их помощью власти смогут закрыть любой сайт, всего лишь заподозренный в пиратстве. Да, кино и музыкальные компании должны защищать свои авторские права, которые действительно часто нарушаются с помощью интернета. Но если в сети кто-то кого-то цитирует, то при желании это тоже можно назвать пиратством. Где грань между цитированием и пиратством? По данным независимого центра за ответственную политику, в прошлом году кино, телевизионная и музыкальная индустрия затратили на лоббирование около 92 миллионов долларов. Со своей стороны, компьютерная и интернетная отрасли истратили на те же цели 93 миллиона. Джеффри Сильва из консалтинговой компании Medley Global Advisors отмечает, что Белый дом оказался в щекотливом положении. Правительство демократов не хочет терять поддержку ни одного из гигантов. В недавнем заявлении Белого дома осторожно говорится, что с одной стороны, пиратство представляет серьезную опасность, а с другой, власти не хотят поддерживать законодательство, которое угрожает свободе самовыражения и что интернетная цензура может повредить бизнесу. Наблюдатели считают, что свое слово, пока не прямо, а косвенно, уже сказал Верховный суд страны. В среду, то есть как раз в день забастовки, судьи 6 голосами против 2 поддержали решение первичной судебной инстанции, которая заявила, что американский конгресс был прав, когда объявил, что многие работы зарубежных авторов находятся в США под защитой авторского права, то есть за их использование надо платить деньги. Также в день забастовки 6 сенаторов заявили, что они больше не намерены поддерживать спорный законопроект.
Рассказывал Владимир Морозов. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
Село Гергетия – одно из самых высокогорных и древних поселений в Грузии. Оно находится в районе Казбеги и расположено на высоте 1800 метров над уровнем моря. Сейчас для туристов здесь мертвый сезон, снег завалил все дороги, и почти до конца весны сюда невозможно будет добраться. В результате выживать местным жителям приходится в очень непростых условиях, ведь одним из основных источников дохода для них является туризм. В высокогорном селе Гергети побывала моя коллега Нона Суварян.
Село Гергети уютно расположилось у подножья горы. Саму гору венчает храм Гергетской Троицы, возведенный в XIV веке. Отчетливо видимая на горизонте седая вершина горы Казбек по грузинским инварцвери завершает изумительную картину. По местным легендам, первые жители поселились здесь еще в IV веке, а Гергетской Троице слагали песни, которые и сегодня занимают особое место в грузинском фольклоре. Домов села типичны для сурового климата региона толстые каменные стены. Зима тут длится почти полгода. Нижняя часть села почти примыкает к административному центру Степанцминда. Но чтобы дойти до конца деревни, нужно подняться в гору. По дороге то тут, то там встречаются указатели с надписью на английском «Guest House». Это своего рода приглашение для туристов. Один из указателей приводит к дому Назич Кареули. Она сдает комнаты. Для ее семьи туризм – главный источник дохода. Назич рассказывает, что в массовом порядке с июля по сентябрь туристы начали появляться в последние 4 года.
Больше всего приезжают из Израиля. Какую-то часть туристов нам присылают из тбилисского гестхауса, с которым мы сотрудничаем. А наш гестхаус внесен в туристическую книгу «Lonely Planet».
Туристов здесь ждут месяцами, и вот, наконец, небольшая группа иностранцев проходит через калитку. С ним израильтянин Омки Магалит, который в Грузии бывал много раз.
Я слышал о Грузии от других туристов. Убедился, что поездка обходится недорого. Авиабилеты дешевые и проживание тоже. Вот платим 35 лари с завтраком и обедом на человека.
Туристов привлекает здесь все – и достопримечательности, и природа. Историю села Гергети лучше всех знает Нази Суджашвили. Я застала ее во дворе своего дома. Оставив свои дела, она завела нас в дом. На стенах комнатки, плотно составленной мебелью, развешаны иконы и кресты, старые фотографии. В углу гудит газовая печь. Местные жители зимой отапливаются газом, который в этот период им подает бесплатно. Нази рассказывает, что первые жители поселились в этом селе еще в IV веке. Это были дети княгини одного из кахетинских княжеств Суджети. После того, как царица Суджи приняла монашество, ее 2 сыновей пришли в эти края проповедовать христианство. И когда они достигли Крестового перевала, то увидели заснеженные склоны Казбека.
Если вы посмотрите на Мхинварцвери, то подумайте, что это лебедь, раскрывший крылья. Братья знали персидский, а на этом языке гер – это белый, а гети – это лебедь. Один из братьев сказал другому: «Смотри, гергети, гергети».
Рассказывает Нази Суджашвили. По этой же легенде, именно братья стали первыми жителями этого села. Каменщик, ловко укладывающий кирпичи в стену будущего дома, тоже местный житель. Свое имя он почему-то называть побоялся, но охотно рассказал о своих проблемах. Сейчас его наняли на строительство ресторана, но это временная работа.
В основном живем за счет того, что держим скот, а еще за счет пенсии и социальной помощи.
Но держать скот тут непросто. Как выяснилось, главная проблема – это недостаток пастбищ. Пожилой житель Гергети Джумбер Кристоули обсуждает ситуацию со своими односельчанами на так называемой деревенской бирже. Зимних пастбищ уже нет, а небольших участков на границе с Азербайджаном им не хватает, говорит один из гергетцев.
У нас проблемы с покосом. Вы ведь сами видите, какой тут рельеф. Трудно косить, чтобы скот зимой кормить. Больше 3 коров держать не можем.
Другой сельчанин каким-то чудом держит 30 голов крупнорогатого скота. Он справляется с ними сам. Естественно, что все его силы уходят на то, чтобы обеспечить своих подопечных сеном в зимний период. Но он видит выход из положения.
Если бы местная власть была более независима, то потребовала бы, чтобы для нашего района в Кахетии или Марнеуле выделили несколько гектаров земли. Там можно было бы заготовить на зиму пищу для скота.
Село Гергети находится на границе Северной Осетии, входящей в состав России. Во время августовской войны над головами жителей то и дело проносились военные самолеты. Сейчас в небе тихо, говорят люди. «Дай бог», – вздыхают они, – «чтобы этот покой никто не нарушил, а то туристов мы здесь больше не увидим». Нонна Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.